Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие ребята, дорогие взрослые. Сегодня детский час с вами проведу я, Анастасия Абрамова. Со мной в студии сестрички, девочки из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Представляю вам наших соведущих сегодняшних. Это сестры Серафима Кадр.
Здравствуйте.
И Варвара Кадр.
Здравствуйте.
Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И сегодня в нашей программе есть гость, отец четырех детей, настоятель храма в честь 12 апостолов в Ховрино. Это священник, отец Илья Боярский. Здравствуйте, отец.
Добрый вечер.
Ну вот, дорогие друзья, не знаю, как у вас, но у нас за окном очень цветущее время года. Цветущее, благоухающее, надеюсь, что у вас тоже, лето. И передача наша сегодняшняя о цветах. И мы вместе с нашими радиослушателями очень внимательно приглядимся к самым разным цветам, которыми так богато лето.
А вот у меня на нашей даче, где у нас очень много цветов, появилась идея такого проекта. Значит, проект можно назвать «Цветы в какой-то там вашей деревне». Вот мы живем в селении Устье. Значит, «Цветы Устья».
А если кто-то живет в Калуге?
«Цветы Калуги» там, или «Цветы моего детства», «Цветы и детства Вани», может, «Моего брата» там, «Сестры»,
ага.
Или кого-нибудь еще.
Так.
Вы просто берете фотоаппарат
или телефон,
идете,
который можно снимать.
И смело идете в какой-нибудь прекрасный цветущий сад и фотографируете цветы. Потом можно подготовить какую-нибудь презентацию в школе. И вообще, на самом деле, получается очень красиво.
Но можно не обязательно в сад. На самом деле, в саду растут какие цветы?
Садовые, любые полевые цветы тоже очень красивые.
Да, вот интересно пройтись по нашим полям и лугам и снять те цветы, которые не рукой человека посажены, да, и возделаны. Ребята, попробуйте, правда, вот приглядеться не к тем цветам, над которыми там мама, папа, бабушка, дедушка вот дрожат каждый день, поливая, чтобы роза не завяла, чтобы там какие еще цветы, гладиолусы там, может быть, так?
Гвоздика.
Гвоздики. Ну,
гвоздики вот, они бывают полевые и садовые.
Вот, а найти, например, полевую гвоздику. Или те цветы, которые вот, когда мы бродим по тропинкам и дорожкам наших лугов, они наполняют как раз благоуханием воздух, которым мы дышим. Приглядеться и к ним, тоже вот их так уважить, действительно сфотографировать. Но мне кажется, этого явно недостаточно. Все-таки вот если с такой любовью отнестись к тому, как наша земля процветает, все-таки надо каждый цветок назвать по имени. Правда ведь, отец Илья? Надо знать, чем отличается там тысячелистник от
ромашки.
Ну, ромашки-то попроще, да? Вот тысячелистник, без которого Суворов, кстати, в походы не ходил, потому что это лекарственное такое растение, цветок. Зверобой, колокольчики.
Ну, цикорий.
Цикорий, еще какие-то.
Васильки.
Цветы? Васильки, например. Клевер.
Иван да Марья.
Иван да Марья, отец Илья.
А еще для такого проекта, я подумал, можно сделать гербарий. Не только фотографии показывать, а
да.
Особенно полевые цветы, кстати, преимущество перед садовыми.
Да, да, да.
Чтобы бабушка не ругала, что ты там сорвал и в книжечку засунул цветочек.
Да. Ну, друзья мои, я вообще предлагаю вам на этот час стать флористами. Не гербаристами. И не художниками, и не фотографами, хотя идея сим хорошая, отфотографировать, да, цветы. Предлагаю стать флористами. Вот, девочки, вы знаете, кто такие флористы, кого так называют? Кто это?
Ну, флористы — это люди, которые могут грамотно подобрать цветы друг к другу, чтобы украсить, и это было прям в тему и очень красиво.
Абсолютно верно.
К какому-то подходящему празднику.
Да, то есть это, в общем-то, художники, но их основное такое выразительное средство – это не краска, не глина, а что?
Цветы.
Да, умение подобрать цветы, то есть мастера таких цветочных натюрмортов. И сегодня мы с вами такие садовники, даже я бы сказала, именно садовники-флористы. Вот сегодня флористика – это разновидность декоративно-прикладного искусства. И мастера-флористы, они умеют потрясающе украшать цветами интерьеры, пространство. И вовсе не только из там сухих каких-то цветов, но из живых. И наверняка вы видели, как чудесно бывают украшены наши храмы цветами к разным праздникам, правда? И вот скажите мне, ведь цветы в наших храмах, они стоят не только в букетах, так же, как дома у нас могут стоять, да, украшая там ту или иную икону. А вот что именно дело рук флористов?
В основном они украшают икону праздника.
Например, и... да, может быть, такой отец Илья?
Да.
Так,
да.
А как они украшают? Вот скажи, букет рядом ставят или что-то вот они, более такое искусное?
Они даже оплетают по рамке икону.
Угу. То есть целая цветочная...
Ну, иногда, например, делают венок. Да. На аналое сверху.
Ага. На большие праздники, например, еще гирлянды обвивают царские врата.
Целые гирлянды бывают.
Да, бывают весь иконостас в цветах.
Вот на Пасху какого цвета?
Белые.
На Пасху? На Пасху?
Красные.
Конечно. А на Рождество, наверное, скорее будут... Елочки все-таки не цветы, да?
Да, елочки нет, и цветы тоже.
Цветы тоже
белые
бывают.
Цветы. А вот интересно, а на Успение или на Богородичные праздники? Вот
какой
как тут?
Цвет Богородичный.
Наверное, белые. Тоже белые лилии.
Ну-ка еще думайте, какой обычно вот
какие
Богородичный
цветочки?
Цвет?
Угу. Какие можно найти?
А вот обращали внимание, Богородицу изображают, в какого цвета у нее всегда
багровая.
Вот...
Такая.
Бывает, а
да.
еще какая?
Один цвет багровый, синяя. А второй синий.
Умничка. Правильно. Значит, на Успение какие цветы могут быть?
Как синие цветы, вспоминайте,
синие
какие
васильки.
Бывают?
Ага. Колокольчики.
Да.
Какие еще синие
васильки,
цветы?
Васильки, колокольчики.
Ирисы?
Может быть.
Может быть.
Да, ирисы. Ну, друзья мои, вот все это, вот эти чудеса, целые гирлянды вокруг царских врат, вокруг икон, плащаница всегда бывает, кстати, на Успение, да, тоже и на в Страстную неделю.
Обычно украшаются багровыми цветами.
Да, это перед Пасхой.
Может быть, некоторые дети белые. Даже видели фотографии из Псково-Печерского монастыря на Успение.
Ой.
Делают дорожку из цветов, очень красиво.
Да, целая дорога такая, да, выкладывается, точно. Верно. Но вот это все работа флористов, которые с такой вот любовью бережно украшают и наши храмы. Сегодня мы отправимся вместе с вами, дорогие радиослушатели, по нашим летним цветущим полям и лугам для того, чтобы набрать целый букет лучших цветов. Готовы?
Радостью вдаль меня манит, надо мною радуга весела.
Друзья, ну вот прежде чем мы пройдемся по нашим полям и лугам, я хочу задать вам всем такой вопрос. Вот, а вот райский сад, например, вот если представить себе, как бы вы его нарисовали, вот что бы там обязательно было?
Наверное...
Попробуем по штриху такому.
Давайте.
Сим, давай.
Угу. Большие сады, красивые.
Так.
Жар птицы.
Жар птицы, так.
Фениксы.
Фениксы, кстати, вы знаете, птица Феникс – это одно из очень древних изображений самого Спасителя. Еще когда язык иконописи только становился, как бы еще не было иконописи как таковой, вот христиане, которые собирались тайно в катакомбах, они искали, вот как изобразить то, во что мы верим, как изобразить Спасителя. И птица Феникс, которая по мифологии...
Она бессмертна.
Бессмертна, да,
она сгорает, умирает, а потом рождается маленьким птенчиком.
На третий день, да, возрождается из пепла. Птица Феникс – это один из древних символов самого Христа, Спасителя. Так что, в общем, очень уместно птица Феникс. Так, еще что бы было в райском саду?
Ветвистые деревья.
Так.
Птица сирен.
То есть сказочные какие-то создания.
Чтобы сады все время наполнялись сказочным пением.
Пением. Так, так, так. Ну. Но цветы-то там будут?
Цветы, ну, конечно, будут? Очень много цветов, целые луга. Ну,
самых вот... разных, разноцветных.
А вы обращали внимание, что когда маленькие дети рисуют райский сад, да, то действительно все в зелени и очень-очень много цветов. Да?
Да.
А потом там уже и птицы, и лев, который может обнимать, например, кого?
Зайчика.
Например, ну, зайчика.
Или ягнёнка.
Да, или ягнёнка. Ну, вот действительно, когда рисуют райский сад, то много-много-много цветов. Обязательный такой вот признак особого цветения, райского цветения, цветы как вообще образ рая. И вот от чего это так? Что цветы в нашей... культуре и в нашей духовной традиции, какой смысл они несут, что они обозначают, о чем говорят. Давайте, собирая букет лучших цветов, приглядимся к иконам. Можно ли вообще на иконах, а не только на лугах и в полях, увидеть цветы? Девчонки, можно?
Можно, можно,
можно,
конечно.
Абсолютно верно. Вот давайте приглядимся с цветами. Иногда изображают и ангелов, и Пресвятую Богородицу, и некоторых святых. И цветы в их руках – это не просто украшение, которое иконописец придумал, вот, чтобы образ был более ярким и выразительным. У таких цветов есть свой символический смысл. Будем вместе с отцом Ильей разбираться, учиться эти смыслы видеть. Будем учиться понимать икону. Вот давайте посмотрим на образ, который наверняка наши радиослушатели очень хорошо знают. Это образ архангела Гавриила. Перед нами во весь рост стоит прекрасный ангел. Мы видим, что это ангел, потому что за спиной у него...
крылья,
да,
нимф вокруг
главы. Точно, но архангел Гавриил очень часто изображается с цветком в руках. Вот что это за цветок такой?
Лилия.
Абсолютно верно. Какого цвета лилия?
Белого.
Белого лилия. Белая лилия. Да. Но почему именно так? Почему именно лилию в руках можно увидеть на иконе?
Да. Почему архангел Михаил с огненным мечом?
Да.
А архангел Гавриил всего лишь цветочком.
И знаете, я подскажу нашим радиослушателям, а вы, дорогие ребята, отвечайте прямо тем, кто рядом с вами слушает нашу передачу. А архангела Гавриила можно увидеть с лилией не только когда перед нами его образ, а и на иконе одного очень любимого всеми весеннего праздника. Вот там он всегда с лилией, на иконе одного праздника. И там не только архангел Гавриил, а еще кто-то, кому он как бы вот эту лилию несет. Что это за праздник и что это за икона?
Благовещение. Да. Икона, там еще изображена Богородица,
да,
которой архангел Гавриил приносит лилию в знак того, что она... выбрана среди всех женщин мира, что именно ей положено родить
стать матерью Сына Божьего.
Угу. Да. Да. Лилия, потому что лилия – это цветок невинности.
Чистоты.
Чистоты, да, и тем более белая лилия.
То есть, да, белый такой.
Ну да, икона же не может передать слова. Да, икона передает нам только с помощью образов художественных. Поэтому лилия что-то означает. Что же она означает? Что принес Архангел Гавриил? Благую весть. Да, благую весть. А почему же Божья Матерь была избрана? Вот это же тоже вот в этом символе заложено уже.
В белом цвете. По своей праведной жизни
она была очень кратка.
Да, правильно, за чистоту. Лилия, да. Белая лилия за чистоту, за кротость, за святость. Она и была избрана. Не просто так, по жребию.
Ага.
Да, ведь не просто так все это произошло. А именно потому, что она была чиста, пречистая. Поэтому и такой символ.
Наверняка ребята, теперь вглядываясь в те цветы, которые часто верующие люди, прихожане, приносят в храм, чтобы поставить их в вазу и икон, наверняка ребята теперь обратят внимание, что часто приносятся именно белые лилии.
На богородичные праздники.
Да, на богородичные праздники, совершенно верно. Цветок белые лилии, который...
Да, и плащаница чаще всего украшается именно лилиями.
Белыми лилиями. Да. А вы знаете, еще интересно, вот посмотрите, что у лилии есть особое положение листочков. У нее листочки обычно такие поникшие, как бы вот вниз, как будто склоненная головка. И это тоже, как вы думаете, это символ чего?
Символ покорности, символ кротости.
Смирения, еще такое слово есть.
Да, смирение, точно. И вот на православных иконах лилия часто является символом и праздника, да, Благовещения, и вообще святых дев, не только Пресвятой Богородицы. Образ чистоты, невинности и в то же время смирения. А вот посмотрим с вами и вспомним еще одну икону. У этой иконы Богородицы наверняка бабушки, дедушки, мамы, папы ее видели много раз. У нее необычное и очень красивое название. Есть, ребята, такая икона Богородицы, которая называется «Неувядаемый цвет». Вот прям так и называется. Не Владимирская, не Казанская, не всех скорбящих радости, а прям так и называется «Неувядаемый цвет». А давайте напомним, как выглядит этот образ. Да? Итак, мы видим
Пресвятую Богородицу с младенцем на руках, в синей мантии.
Так, в левой руке она держит младенца, а в правой?
А в правой лилию белую.
Абсолютно верно. Икона «Неувядаемый цвет». В левой руке младенец, а в правой белая лилия. И этот цветок, как мы знаем, считается знаком непорочности, вечной красоты Пресвятой Девы. И в молитвах наверняка вы слышали, к Пресвятой Богородице так и обращаются. «Ты есть корень девства и неувядаемый цветок красоты». Вот откуда название этой иконы.
Вот у меня вопрос появился в связи с этой фразой.
Да.
О какой красоте идет речь? Мы же знаем, что любая красота, любые цветы вянут, любая земная человеческая красота со временем пропадает, а тут они неувядаемая
красота. Об этом даже в Евангелии сказано, что если Господь так цветы полевые украшает, которые потом на следующий день в печку, в топку и на сжигание. Помните, да, евангельские слова? То. Но тут, конечно, самое главное, помимо внешнего образа, да, красота. Потому что красота – это тоже Бог сотворил. Да, одно из, можно сказать, доказательств бытия Бога – это красота, да, которая вокруг нас, красота мира. Согласно Отцам, созерцая творение, можно постичь и Творца. Созерцая красоту творения, можно понять глубину промысла Божьего. Но тут все-таки красота, конечно, она и внешняя сказана. Конечно, Божья Матерь, вот если посмотреть, например, на эту икону, ну, на любую икону, да, это же красота, просто даже внешняя, да, черты очень благородные. Но, как мы знаем, красота внешняя, она всегда следует за красотой внутренней. да, да, как отражается внутренней красотой. И тут нельзя не вспомнить слова апостола Петра про красоту. Что такое красота? Да, это как цитата, да, это из послания апостола Петра. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Эти слова апостола Петра сказаны любой женщине, но, как мы знаем, что Божия Матерь, она явилась...
Примером таких слов.
Да, вот настоящая женственность для каждой верующей, как образец для подражания. И когда мы говорим «неувядаемый цвет», мы прежде всего, конечно, вспоминаем про сердце Божьей Матери, про ее молитву, про ее смирение и кротость. Но третье, как бы еще глубже смысл, это смысл богословский. Что значит «неувядаемый»?
Вечный,
да. Тут имеется в виду то, что Божья Матерь, она была преснодева. То есть она осталась девой и после рождения Сына Божьего. И это, наверное, самый главный смысл и название. Поэтому «неувядаемый цвет» мы пишем с большой буквы.
Угу.
Имеется в виду Божья Матерь как преснодеву.
Ну, надо сказать, что есть множество вариантов этого образа «неувядаемый цвет». Но вот какой бы образ мы ни видели с подобным названием, у всех есть один такой общий мотив. Это, собственно, цветы в руках Божьей Матери и одеяние Пресвятой Богородицы и младенца. Вот иногда икона, где Божья Матерь держит прям не один цветочек лилии, а вот смотрите, например, икона «Неувядаемый цвет», один из вариантов ее, где не только лилия в руках, а смотрите, вот...
Розы.
Да, и розы, и что?
Корона. Пионы, наверное.
Тюльпаны, да, пионы, то есть просто целый такой скипетр как бы цветочный, да? Или икона... Тоже вариант «Неувядаемого цвета»,
тоже
цвет
пионы.
Благоуханный, да, тоже лилии. Как бы... Точно,
а
и
вот
лилии,
здесь вот незабудки.
Розы. Незабудки могут быть. Но тоже обратите внимание, что не только как бы вся рамка вокруг Божьей Матери в цветах.
Скипетр.
Скипетр цветочный.
Еще виноград здесь есть.
Верно. А на голове у Божьей Матери что?
Корона.
Корона, да. Вот этот образ, эти образы, неувядаемый цвет или цвет благоуханный, всегда будет нечто общее. Это все в цветах и одеяние, как у царицы.
Еще в руках скипетр, у младенца держава.
А в руках у младенца держава.
А где-то даже скипетр.
Да, 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 да. Вот временем появления такого образа считают, наверное, век 17-й. Тогда вот
17-18 век, когда...
Любили украшать, да, иконы. Да.
Такое усложнение произошло в иконописи.
Да, 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 да. Паломники привезли откуда-то вроде бы, вот считается так.
Но тут появляется еще один смысл, вот символ цветка. Цветок как символ славы, прославления.
Угу.
Поэтому Божью Матерь ее величают как царицу небесную.
Угу.
Поэтому отсюда и цветы.
Угу.
Да? Что вокруг царя, царица ее украшает путь цветами. Все в цветах, все в славе. Поэтому цветок еще как символ славы.
Да, и цвет благоуханный благодаря, в общем, и песнопению в честь Божьей Матери. Вот мы слышали... Корень девства, неувядаемый цветок красоты с древних времен Богоматерь сравнивали вот с таким вечно цветущим, прекрасным цветком, который никогда своей свежести и красоты не теряет.
Thank you.
мы с вами узнали о таком образе Божьей Матери, который называется «Неувядаемый цвет», узнали о том, что Пресвятая Богородица может изображаться с целым скипетром цветочным в руке или с белой лилией. Но на множестве икон можно увидеть и другой цветок в руках Богородицы.
Вот роза.
Роза. Абсолютно верно. Да, цветок розы можно увидеть в руках у Богородицы. Есть икона, которая так и называется «Неувядаемая роза». Тут мы уже понимаем, что не увядает. А почему вот именно роза, как вы думаете? Почему именно роза?
Красота. Но роза – это такой царственный цветок.
Да, тоже самое.
Потому что Царица Небесная как раз поэтому тоже.
Да, роза – царственный цветок. Это ты хорошо сказала. А вот помимо иконы «Неувядаемая роза» есть еще такой греческий образ икона Божьей Матери, который называется «Кассиопея». Эта икона, святая икона Кассиопеи, находится на острове Корфу, в таком приморском местечке, которое называется Кассиопея или Кассиопея на русский лад. А вот история, связанная с этой иконой, очень примечательна. Она такова. Сим, прочитаешь?
Давайте.
Давайте.
Один благочестивый юноша по имени Стефан возвращался из города в свою деревню. По дороге ему повстречались путники, к которым он присоединился, и они вместе продолжали свой путь. В какой-то момент они заметили молодых людей, переносивших с мельницы муку. Спутники Стефана впали в искушение. «Не украсть ли нам муки?» — сказал кто-то из них. «Нас никто не видит. Разделим ее между собой и отнесем домой». На это согласились все, кроме Стефана. «Это грех», — запротестовал он. «Мы будем наказаны, как разбойники и злодеи». Но те не вняли его словам. Незаметно приблизившись, они набросились на работавших юношей, избили их и отобрали у них муку. Избитые работники пришли к себе домой и рассказали о случившемся происшествии. Затем они оповестили управляющего, и тот послал солдата арестовать злодеев. В качестве подозреваемого солдаты взяли под стражу только Стефана, так как остальные успели скрыться. Будучи уверенным в своей невиновности, юноша вел себя совершенно спокойно. Он искренне рассказал солдатам обо всем происшедшем, но те, не поверив ему, связали его и заточили в тюрьме. Когда Стефана повели к судье, он опять рассказал, как все было. Однако судья не поверил юноше и осудил его. И по приговору суда его наказали жестоко. Ослепили, лишили зрения за преступление, которого он не совершал. С тех пор Стефана, неспособного самостоятельно передвигаться, водила за руку его мать. А недалеко от столицы острова находилось небольшое приморское поселение Кассиопея. Оно было известно благодаря храму Пресвятой Богородицы, в который ежедневно приходило множество народа для поклонения ее чудотворной иконе. Стефан принял решение отправиться в это селение, остаться при храме Богородицы и просить милостыню. Поклонившись со своей матерью чудотворной иконе, они остались ночевать в храме. Ночью Стефан почувствовал, как кто-то прикоснулся к нему руками и начал ощупывать пустые глазницы. Вдруг он прямо перед собой увидел женщину в ослепительном сиянии. Она предстала перед ним ненадолго и исчезла. Когда Стефан проснулся в волнении, стал звать свою мать, рассказывать ей о чудесном видении. Но самое чудесное то, что он обрел зрение, он все видел своими глазами. И мать в изумлении глядела в очи сына. Раньше они были темные, карие, а теперь Стефан глядел на мир голубыми глазами, глазами небесного цвета. Мать и сын начали благодарить Пресвятую Богородицу за ее скорое вмешательство и помощь. Весть о чудесном исцелении быстро разнеслась по острову. Правитель, пригласив Стефана, извинился перед ним и, желая возместить его страдания, одарил его богатыми дарами. Также он обновил ограду святого храма Пресвятой Богородицы.
Вот такая история, связанная с образом Пресвятой Богородицы Кассиопеи или Кассиопея на русский лад.
Вот у меня есть вопрос. Вот ведь Стефан был Божий юноша, благочестивый. Почему Бог допустил такую, совершение такой тяжелой ситуации, такого бедствия с ним?
Ну вот эта история, она как раз очень показательна, что большое видится издалека. Она хорошо закончилась, эта история. Да, в этом случае со Стефаном хотя бы понятно, почему Бог попустил все это случиться. Если мы опять вспомним Евангелие, ученики спросили у Христа про слепого, кто согрешил, он или родители его. А Христос отвечает: не он и не родители, но чтобы явилась слава Божия. Да, и этого слепого человека исцеляет. Это та же самая евангельская история, просто она случилась, и получается это все регулярно, но случилось и вот с этим юношей Стефаном. И вот про Стефана мы уже знаем, как, почему все закончилось, и почему это случилось, тоже понятно, да, что да, это была воля Божия, что так произошло, такая несправедливость, и он точно так же несправедливо, как и Христос, кстати, был осужден, но потом явилось чудо Божие, и, как сейчас любят говорить, справедливость восторжествовала. Но вопрос тут, он на самом деле глубже, потому что со многими из нас, особенно в детском возрасте, происходят вещи, которые, ну, совершенно несправедливые, и почему они происходят, объяснить невозможно, особенно ребенку. Вот как ребенку объяснить, если он сильно болеет? За что это тебе? Но если он ничего особого не успел сделать там в свои 7-8 лет, ну, шалил, наверное, как и все остальные дети. Почему? Как? Ребенок хочет играть со своими сверстниками, в снежки, лазить на горке, а он не может. Вот родился он по-другому. Почему так, такое происходит? Вот этот вопрос очень сложный. И 2000 лет и святые отцы, и просто люди верующие каждый раз находят ответ и каждый раз для себя какой-то новый ответ дают. Потому что вот нету такого универсального правила. Мы можем сказать, что все будет хорошо, что потом все хорошо случится, и все, Господь тебе все вернет, но если не в этой жизни, то в той вечной жизни все наладится, и все будет лучше, чем было. Но как 7-летнего или там 10-летнего ребенка это вот такими словами утешить, сложно. Это сложно. Поэтому святые отцы нас и призывают, если ты видишь несправедливость, если видишь страдания человека, не рассуждать как-то...
Что, да почему, что, от
да,
чего
почему,
это,
в чем да? смысл, а помогать.
Угу.
Вот если с тобой именно это происходит, тогда тут можно уже порассуждать, если с тобой. Но у нас, к сожалению, бывает
обратно. Нет ли тут какого-то, да, какого-то...
Да, какого-то... Да, как, какой-то смысл. Понятное дело, что вот дурная компания, да, как в этой истории было. Да, вот какая-то дурная компания. Наверное, Стефан, я так понимаю, должен был донести, да?
Ну, а вот как, действительно? Вот как он должен был поступить? Он же мог донести, мог же просто все отрицать. Вот. Как надо было поступить?
Как надо было поступить. Мы каждый раз, вот, когда с нами что-то такое происходит, мы задним числом все время думаем, как же я должен был поступить.
Угу.
И начинаем разные версии выдумывать, представлять, а что было бы, а надо было мне ему так сказать, или ей надо было так ответить, или надо было дать пинка в ответ. Ну, вот каждый раз, вот, дети, вы, наверное, знаете, да, прокручиваете, что же так, я так
такие
сделал,
же ситуации
так.
И в современном мире часто случаются.
Да какой-то в школе такое случается.
Обычный
мальчик рядом
встречает какую-нибудь нехорошую компанию.
Или просто он не знает, и... хорошая она или нет.
Но и вот начинает с ними окна бить.
Например, окна бить.
Да, вот то же самое. Да, у нас в школе такое было.
Угу.
Тоже. Играли-играли, кто-то окно разбил. Угу. Ну, всегда крайнего найдут, а обычно это не того, кто бил.
Угу.
Это вот в школе, в детстве это вообще сплошь рядом. Если взрослые, они хотя бы понимают, за что им. они могут вычислить, и как бы... Не обязательно, нельзя находить такую прям причинно-следственную связь, да, что вот я согрешил, и вот через три дня меня накрыло. У Бога все не так. Это мы любим так себе представлять. А детям еще сложнее. Поэтому надо было ему или не надо... Нельзя взять, придумать схему и согласно этой схеме жить.
По которой ему надо было поступить.
Да, потому что в школе нас учат. Вот есть формула, есть даты, их надо выучить, сдать экзамен. Есть какие-то правила, которые надо выучить, тебя их спросят. Это школа, и дети привыкли. Им нужна формула, им нужна схема. Ну, иногда схемы нету. Как надо было поступить Стефану? Каждый ребенок или каждый человек, который оказался бы на его месте, должен сам решать. Потому что Господь нас призывает быть, есть такое хорошее слово, благоразумными. Оно составное из двух частей – благо и разум. То есть надо быть, с одной стороны, добрыми, но, с другой стороны, надо быть и разумными. И вот Стефан был добрый. И эта доброта... Его потом спасла, и Господь сотворил чудо.
Явил чудо.
Да, но в плане разумности не знаю. Вот ну, именно в этой...
Если бы он донес, то его бы все равно схватили как соучастника.
А доносить разве можно по Евангелию?
Как ну, конечно, нельзя, поэтому в данном случае, наверное, выигрывает как раз доброта.
Никогда нельзя? А если ты этим спасешь кого-то?
Ну, это тогда надо... это уже не донос, а призыв о
на
помощи.
Вот
да.
Жизнь, она сложная. Доносить нельзя, а помочь иногда словом
да.
нужно.
Или призвать на помощь, призвать взрослого да, на помощь, совершенно верно. Это тоже очень важно, ребята, вот в такой ситуации, когда вы чувствуете, что вот тут может произойти что-то...
Если ты сам не можешь заступиться,
безрассудное.
Не хватает сил.
Да.
Вот, потому что Стефан же не мог их остановить, это было однозначно.
Он был один.
Да, но он мог за кем-то пойти, как-то помочь, но, в принципе, мог бы и пострадать. Но ребенку так это сложно объяснить, что иди, там, 10 человек, а ты иди защищай.
Да.
А тебя искал это, потому что у ребенка часто чувство собственного самосохранения, оно все-таки преобладает.
Да. Варь, вот ты как думаешь, ведь здесь вот в этой истории у Стефана не было выбора попутчиков, вот какие случились, с теми он и пошел, то есть у него не было выбора там идти одному, идти по другой дороге, вот он просто вместе с ними шел, но можно ли сказать, что он с ними был во всем солидарен, един во всем?
Я думаю, нет, и... Ну, мне кажется, что даже одному можно много людей остановить, если сказать им, объяснить.
Вот вроде бы Стефан, он не молчал, вот это важный момент.
Он сказал, что это грех.
Смотрите, да, он участвовал, он видел, что беззаконие замышляется, совершается, и он не был к этому равнодушен, не был.
Не был.
Он не был солидарен с этим беззаконием. Он не уклонился, сказал, ну ладно, мое дело десятое. Он сделал все, что мог, видимо, в этой ситуации. А что он мог?
Он мог отговорить.
Он мог сказать, назвать беззаконие беззаконием. Он сказал, это грех. Вот иногда на самом деле, особенно вот если про наше время говорить, на самом деле это уже некоторый маленький, ну в общем, иногда подвиг. Да, назвать беззаконие беззаконием.
Пойти против толпы.
Да, пойти ну, против да. толпы. Но он, видимо, сделал все, что мог вот в этой ситуации.
А все равно пострадал.
Да. Такая вот поучительная история про попутчиков и про перенесение
дети,
страданий.
Дети, наверное, не смотрели такой советский сериал про черную кошку?
Нет.
Место встречи изменить нельзя.
Да, там, где играет Владимир Высоцкий.
Да, и как раз Высоцкий гениальную фразу говорит. Да, запомнишь, Шарапов.
Угу.
Да.
Своему товарищу Шарапову, да, милиционеру. Ага. Запомни, Шарапов. Как там дальше, знаете?
Не
Нет.
помните, что.
Мы не смотрели.
Да, наказание без вины не бывает. Да. Но фраза она важная, но она взрослая. Она для нас, для взрослых. Но вот для детей все сложнее. Почему дети страдают? Но я могу про себя сказать. Вот я половину детства провел в больницах. Да. И мне нельзя было особо гулять. Я смотрел с завистью в окошко, как там дети бегают, прыгают. И, ну, да, и ну, часто был без мамы, в больнице сидел. А советская больница, это вам, не знаю, как
не
сейчас.
Не санаторий?
Не санаторий, раз в неделю можно было на полчаса маму увидеть, да, к примеру. Да, так вот все было очень строго. Ну, грубо говоря, в тюрьме
как,
я сидел.
Да, как в темнице, да.
Да, и в 3 года, и в 4, и в 7, и в 10. И, ну, конечно, я не мог понять, почему так происходит. Угу. Но вот сейчас, да, прошло уже там, больше 30 лет, я понимаю, я рад, и я благодарен, что это произошло. И то же самое произошло, мне эта больница много дало.
Например?
Во-первых, ну, к примеру, ограничила меня двора.
Дурного влияния.
Да, двора, к примеру.
От тех самых попутчиков, которые зовут бить окна.
К примеру. Во-вторых, дало опыт определенный, того же страдания, да, перенесения страданий.
Это делает человека не слабее, хотя он вроде болеет, это делает внутреннее...
Да, духовно крепче обычно.
Духовно крепче.
Угу. Да, и сейчас, как вот прошло время, я уже понимаю, что все нормально. То же самое здесь, в этой истории.
Угу.
То есть, понятное дело, Стефан, бедный он оказался, его жалко.
Угу.
И вроде даже пытался остановить,
да,
а все равно. Ну,
да.
А вот у Бога не бывает все просто так. Прошло какое-то время, и Господь явил славу.
Угу. У детей, по-моему, больше подчеркнуто чувство справедливости.
Ну, может быть,
это да.
Это вообще, да.
Яростно отстаивают свои права.
В плане, что такое милосердие, да, что такое, что иногда надо забыть о справедливости детей.
Милость выше справедливости,
да,
может быть. Но, друзья мои, я предлагаю вернуться к цветам. Вот от этой действительно поучительной истории предлагаю вернуться к цветам. Дело в том, что цветы можно увидеть не только на иконах Богородицы. Вот, например, цветы можно, даже не только цветы, вот икона мученицы Дорофея или Доротеи. Есть такая удивительная дева. И вот если, дорогие ребята, вы вместе со взрослыми найдете этот образ, например, загляните в интернет, образ мученицы Дорофеи или Доротеи. Вот, девочки, я вам прямо открываю сейчас этот образ перед вами, а вы расскажите нашим радиослушателям, что можно увидеть у нее в руках, у мученицы Дорофеи. Смотрите.
В правой руке у нее крест.
Так.
А в левой чаше
какая-то
тарелочка с апельсинами.
Так, и что?
И цветы розы.
Да, у нее в руке 3 розы.
Красные.
И вы увидели, значит, 3 каких-то плода. Но это на самом деле не апельсины, это яблоки.
Да?
Да. Да, вот на иконе изображены 3 яблока и 3 цветка розы. Дело в том, что это связано с житием Дорофеи. Когда святую Дорофею вели на казнь, некий ученый человек по имени Феофил, он с насмешкой ей сказал: «Ну, невеста Христова, вот пошли мне из сада твоего жениха розовых цветов и яблок». То есть сказал с издевкой. Да? В ответ мученица кивнула ему. И перед смертью она просила дать ей время помолиться. И когда она окончила молитву, ей предстал ангел в виде прекрасного юноши и подал на чистом полотне то,
3 яблока и 3 розы.
Да, 3 яблока и 3 розовых цветка. И святая попросила это передать кому?
Феофилу.
Феофилу, совершенно верно. Она была усечена мечом, а Феофил, получив к собственному изумлению эти благодатные дары, был так поражен, что недавний гонитель христиан уверовал. Да, да, исповедовал себя христианином. То есть, смотрите, как интересно. Ребята, когда вы вглядываетесь в святые иконы, обращайте внимание на детали, изображенные на них. Они всегда говорят, они всегда не просто так, они всегда несут определенный смысл, например, связанный вот с обстоятельствами жизни святого, с его занятиями.
А за что была осуждена эта мученица?
За верность.
Веру.
За веру,
да,
гонители,
за веру
тогда...
Христа. Да, да, можете прочитать дома вместе с родителями
Дорофея.
Житие святой Дорофеи. Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, что до сих пор мы с вами рассматривали женские образы, да, образы дев, Пресвятой Богородицы, святой Дорофеи. А вот как вы думаете, изображаются ли святые мужи с какими-нибудь вот там цветами?
А почему нет? Что за дискриминация такая?
Вот, воистину, архангел Гавриил мы знаем, но он, мы его не можем отнести к мужам.
Ангел, да.
А вот я предлагаю вам обратить внимание на образ святого, который родом из Ирландии. Это святой Патрик, первый епископ да, Ирландии.
Просветил Ирландию.
Да, просветитель ирландского народа.
И у него трёхлистник.
Точно, и он всегда изображается. В одной руке у него посох,
в левой руке посох,
а в правой руке он держит
трилистник.
А девочки знают почему?
Вот интересно.
Нет.
Он всегда
почему
сказать?
Три.
Вот почему?
Троица.
Абсолютно верно, точно. Он, это святой, который жил очень-очень давно, в IV веке, и в Ирландии, но очень почитаем ему, и у нас, между прочим, тоже составлены службы, но он, конечно, не каждому известен. А проповеди его отличались особым образным языком.
Надо сказать слушателям, что он наш святой, он еще до разделения
да,
церквей,
до разделения.
Поэтому, да, мы его почитаем.
Да. То есть он использовал, проповедуя язычникам, образ трилистника, чтобы с его помощью поведать
о Троице. Да.
Догмата Святой Троицы.
Да, точно, совершенно верно.
А почему на иконе под его ногами изображены змеи?
С этим тоже связана одна из историй проповеди святого Патрика. В частности, образ змей он использовал как образ в жалящих человека врагов. Да?
Образ. Значит, таким образом мы понимаем, что
их ногами.
Да,
с одной стороны, на иконе цветы изображаются для, в качестве символа, а иногда в качестве просто как деталь жития.
Да.
То есть
как бы
две стороны бывают. Да?
Да.
С одной стороны как символ, а с другой стороны бывает
деталь
просто
жития.
Как деталь жития.
Да. Да. Ну вот святой Патрик умер в конце V века, получив святое причастие из рук своего спутника, да, он все время путешествовал по Ирландии, из рук своего спутника, священника, святое причастие, и говорят, что все его место смерти было огружено поющими птицами, то есть вот тоже образ, да, райского сада, и многие думали, что это были ангелы Божии, принявшие...
А можно я вам одну историю расскажу?
Да, давайте.
Она случилась со мной. Мы несколько лет назад путешествовали по Италии с детьми и попали в один город Сан-Джиминьяно. И город там известен какими-то башнями, которые похожи на Манхэттен. И туристы все приезжают смотреть эти башни. Но на самом деле этот город, у него есть святая покровительница. Зовут ее святая Фина. И такую коротенькую историю расскажу про эту девочку. Потому что совершенно случайно про нее узнали. Она была сирота, родители у нее умерли. А помогала ей бабушка, соседка. Но так случилось, что Фина, она была парализована от рождения.
Не могла ходить.
Не могла ходить, не могла
двигаться вообще.
И эта бабушка ее кормила. Но так как бабушка сам была почти нищая, то она помогала ей с помощью того, что продавала мебель из дома этой святой девочки. И мебель выносила, и в итоге мебель вся закончилась, продавать было нечего, и вот эта девочка Фина умерла от голода. И пришли из церкви служители забрать ее, чтобы погребсти на кладбище для нищих. А из мебели осталась только доска деревянная, на которой Фина лежала. Когда эту доску подняли, оказалось, под этой доской цвели незабудки. Вот, целая, как такая вот маленькая полянка была.
Удивительный образ.
Ну, это нет, это прям буквально история, да, зафиксированная,
интересно.
Исторический факт.
Прямо
да.
Даже не помятая?
Не помятая, нет. Она, оказывается, лежала на цветах. Причем я даже видел вот эту ее домик. Ну, как, она жила в подвале. Подвальчик. Там ни одного туриста. Я был один с детьми. И вот в окошко мы заглянули, в подвальчике, вот где она лежала. И там было множество исцелений от ее мощей потом. Да, и сам город считается, она покровительница этого города.
Интересно, а на иконе святой Фины, наверное, незабудки тоже присутствуют?
Да, 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 да. Вот как раз вот этот момент, что как есть, вот я купил себе эту иконочку.
Ага.
Она, правда, в таком западном стиле католическом.
Ага.
Поднимают. Доску, на которой она лежала, и там вот такая полянка из цветов.
Ну вот, смотрите, конечно же, цветы посмотрите, целую россыпь, целый букет цветов мы собрали, только глядя на иконы. Да. А потом мы с вами вспоминали, что все-таки наши церковные праздники, они тоже бывают отмечены там определенным цветком, да, на Успение, там, Богородичные, синие, колокольчики,
ирисы,
да, на Рождество растения,
на Троицу березы.
На Троицу березы, да, на Пасху там красные, алые цветы. А вот, ребята, с недавнего времени, вот совсем недавнего времени, с одним летним праздником стал связан цветок, который у нас повсеместно на цветах, на полях и лугах распространен. Вот такой вопрос. С каким летним праздником с недавнего времени стал связан один цветок, который вот
с почитанием
у нас...
каких святых?
Да, с почитанием
двух
каких святых.
Святых.
Да.
Двух святых.
Ну-ка, ну-ка.
Бориса и Глеба.
Ну, кстати, близко. Это тоже князья были.
Тоже князья, да,
тоже
ищите.
Князья.
Цветок. Вот цветок, цветок. Так, ребята, а какие у нас самые распространенные русские цветы на полях и лугах?
Ромашки.
Ромашка. А ну-ка. Ромашка с каким праздником? С почитанием каких святых связана? Которые из города Мурома. Уже наши радиослушатели все так громко отвечают. Мы слышим их ответ. С праздником княгини Февронии.
Князя Петра.
Петра, да,
точно,
совершенно верно. Вспомнили?
Да.
Ромашка, конечно.
Просто им еще рано.
Может быть, да. А вот,
рано им молиться.
Ну вот у меня вопрос. Вот интересно, почему для... Ведь мы их почитаем как такой пример супружеской любви и верности.
Да.
И даже праздник этот называется «День семьи и верности». Есть ли какие-то у девочек предположения... Потому что это очень такая русская история. Почему именно ромашка? А не там незабудка, как образ верности. Как вы думаете, почему?
Ромашка?
Да.
Может, потому что белый – это невинность?
Чистота, может
Чистота,
быть, да.
А желтый – может, как верность.
Как солнышко
золото.
Такое яркое, как
слава.
Золото, слава.
Слава.
Может, а может
быть.
Ромашка, потому что это же целебный цветок, а все началось с того, что Феврония вылечила Петра.
Может быть, и поэт.
А, да. А вы другое да. есть мнение.
Да.
А может, потому что ромашка любит, но любит?
Да.
А вот
это
что
любит?
Да,
именно помните, ведь любимая игра в подрастающих там юношей и девушек любит, не любит, срывая лепесточки, да? И всегда получается, что ну точно...
Любит.
Сначала надо лепесточки посчитать.
Да, ну вот да, на всякий случай, точно. Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, я недавно путешествовала на Кубань, в Казачий край, и там, в Краснодарском епархиальном соборе, в честь святой Екатерины, я познакомилась с человеком, который пишет песни, и в частности песни о цветах. Это протодиакон, отец Михаил Околот. Я вообще. И радиослушательные наши, прошу, вот, дорогие радиослушатели, взрослые дети, если вы где-то слышите хорошие песни, которые вам ложатся на сердце, вы нам их присылайте, пожалуйста, или хотя бы о них пишите, потому что мы собираем вот все, что может прозвучать в нашей детской программе. Таких песен не так много. А сегодня у нас премьера песни. Соавтором ее и исполнителем вместе с детским хором Кафедрального собора Святой Екатерины города Краснодара является протодиакон Михаил Околот. Премьера песни как раз про ромашку.
Ромашки, ромашки,
ромашки, ромашки,
совсем как неваляшки,
совсем как неваляшки,
качаетесь под ветром,
качаетесь под ветром,
на тонких стебельках,
на тонких стебельках,
за то, что миллионам,
за то, что миллионам,
счастливым и влюбленным,
счастливым и влюбленным,
вы дарите надежду,
вы дарите надежду,
вас носят на руках святые.
Yeah.
цветов степных,
среди цветов степных,
на солнышке похоже,
на солнышке похоже,
кивайте прохожим,
кивайте прохожим,
и каждым лепесточком,
и каждым лепесточком вы
делайте ногу. Друзья, ну мы с вами тоже можем быть флористами для нашего дома, чтобы в доме жило благоухание лета и
да.
память о лете. Очень, вот у нас осталось мало времени, Синь,
вот ты я как знаю, девочка, один способ
давай,
украшения.
Расскажи, что можно сделать своими руками?
Можно делать такие специальные подвесочки очень красивые. Значит, берем соленое тесто,
так.
раскатываем его
так.
и делаем кружочки, вырезаем разного...
Стаканчиками?
Разные, да. Разного размера.
Так.
Делаем там дырочки.
Для чего?
Дырочки для ниточки, ну, чтобы потом подвесить.
Когда затвердеет.
Да, когда уже затвердеет.
К чему будем подвешивать?
Подвесить можно к отдельной веточке.
Красивой.
Да. И вот в это соленое тесто так. мы вставляем разные цветочки. Варюш, помоги мне назвать цветочки, которые можно вставить. Смотри, например.
Можно вставить цикорий.
Ромашку.
Лючек.
Василек.
Ага.
Клевер.
Гвоздику.
Иван-чай.
Зверобой.
Тысячелистник.
Иван да Марью. И у вас получится прекрасное украшение к дому. Можно потом подвесить около окошка и наслаждаться.
Да, а еще можно я, как опытная мама, так сказать, флорист, все вообще мамы-флористы, можно, чтобы зафиксировать это, сбрызнуть обычным лаком для волос.
Чтобы все блестело, да. и лепесточки у цветов не загибались.
Точно. Ну, ребята,
да, Варюш?
Собирайте и делайте такую подвеску. Ну, друзья... Сегодня вы слушали программу «Детский час», в которой цвели разные цветы. И в ней прозвучали песни в исполнении детского хора воскресной школы храма Владимирской иконы Божьей Матери в Южном Бутово Москвы. Прозвучала песня протодиакона отца Михаила Околот из Краснодарского кафедрального собора в честь великомученицы Екатерины. А также нашим гостем был священник отец Илья Боярский, настоятель храма в честь 12 апостолов в Ховрино. Вели передачу Анастасия Абрамова, Серафима, Варвара Кадр. И песенку еще исполняет у нас Станислав Михалевич «Колокольчики мои». Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. До свидания, дорогие друзья.
До свидания.